«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио. В студии ведущий программы Дмитрий Требельский. Сегодняшний эфир в студии также пригласил я Дмитрия Розетта, старшего научного сотрудника Центра апологетических исследований. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Друзья мои, надеюсь, что вы слышите нас хорошо, и эфир, который мы сейчас проведем вместе с вами, посвящен очень важной, насущной теме, которая называется «Троица единая и неделимая». Как вы, наверное, уже знаете, догадались большинство из вас, кто слушает нашу программу, нашу радиостанцию, люди уже воцерковленные, понимающие основу учения, стремящиеся возрастать в вере христианской, стремящиеся к тому, чтобы уметь рассказать об этой вере другим людям. И наш эфир, в общем-то, адресован именно тем людям, которые не просто знают формулу спасения, но по-настоящему растут в том, чтобы укореняться и приносить плод в том Евангелии, которое вы когда-то услышали, приняли, уверовали и утверждаетесь в нем. Апостолы, они для этого, в общем-то, и трудились, стремясь к тому, чтобы каждый верующий человек был приготовлен к доброму делу и мог быть совершен, как апостол Павел и написал. Поэтому, конечно, пожелание мое, как ведущего сегодняшнего эфира, к тому, чтобы вы не только послушали, но и поучаствовали, задавая интересные и насущные вопросы. Тема Троицы, она, в общем-то, в истории Церкви не смолкает. В какое бы столетие вы ни окунулись, вы сразу же обнаружите, что именно сущность Божества, роль каждой личности или роль одной личности, как некоторые считают, что Бог – это одна личность, а Отец, Сын и Святой Дух – это некие такие образы, некие роли, которые эта личность исполнила в течение истории. Вот об этом мы будем говорить. Почему это важно? Большинство верующих, к сожалению, Дмитрий, не знаю, согласишься ты или нет, но не очень-то размышляют над личностью Бога, над Его сущностью. И вот не размышляя над тем, кто сам Господь, кем Он сам является, мне кажется, идет не только обкрадывание веры, но и искажение восприятия общения с Богом.
Ну, в общем, да, в разные времена люди позволяли себе разные перекосы в плане размышления о Боге. Какое-то время это было чисто прагматический подход к христианской жизни, когда люди пытались в Библии найти какие-то ответы на практические вопросы, на решение своих повседневных проблем. И сейчас, скорее, люди склоняются более к такому, то, что называется, разговорному богословию, где ищут некого там вот Бога общения, какого-то живого такого контакта, но размышления о природе Бога, о вещах, недоступных человеческому пониманию, попытки заглянуть куда-то вот за третье небо, в общем, редко происходят. Хотя, как справедливо совершенно сказал Джеймс Пакер в своей книжке «Познать Бога», ничто так не развивает человеческий ум, человеческую душу, как размышления о Боге.
Ну вот с одной стороны это так, с другой стороны даже иудейские толкователи Ветхого Завета, они говорят, цитируя Второзаконие, что открытое принадлежит нам, а сокрытое принадлежит Богу.
Справедливо.
То есть, есть ли польза в том, чтобы вообще размышлять над сущностью Бога?
Конечно. Конечно, единственное, что у нас есть некое ограничение, которое Господь сам нам поставил, и апостол Павел замечательно о нем пишет, когда говорит, что нам не следует мудрствовать сверх того, что написано. То есть, иными словами, у нас есть вещи, которые Господь нам открыл, которых ясно говорит Писание. И в рамках вот этого откровения мы же никак иначе понять Бога не можем и найти Его. Писание ясно говорит о том, что мы Бога не постигаем. Он говорит о том, что Бог живет в неприступном свете, о том, что Бог выше любого нашего представления, размышления, о том, что мы сейчас знаем и видим как сквозь тусклое стекло отчасти, и только когда мы предстанем перед Богом, видим лицом к лицу, подобно как мы сейчас познаны. Поэтому, конечно, мы должны понимать границы своих представлений, не вторгаться безрассудным своим умом в том, что мы никогда не видели. Но все-таки Господь на протяжении своего слова дает нам какие-то крупицы или более подробные моменты, сведения о себе, да, то есть говоря, Библия книга о спасении человека, это не учебник о Боге, да, то есть это не столько самооткровение, сколько откровение его дел, которые он делает для нас, но ведь все его дела, они делаются в рамках его природы. Троица, она неотделима от того, что она делает. Мы не можем размышлять о спасительном действии Бога вне его природы, потому что именно этот триединый Бог, которого мы не постигаем, он совершает дело творения, дело искупления, дело освящения. И поэтому, когда мы читаем Писание, мы вольно или невольно видим какие-то вещи, которые говорят нам о Боге. Можно, конечно, уйти в то, что люди называют апофатикой или отрицательным богословием, когда мы говорим о Боге только в отрицательных терминах, он неисследимый, непостижимый, невероятный, там, необъятный. И в этом будет какой-то смысл, потому что действительно Бог, он не мы, да, он не человек, он вне нашей Вселенной, ничто сравнить с ним нельзя из того, что здесь находится. Но откровение, оно всегда позитивно, Господь говорит о себе, о том, какой он есть. И вот именно в рамках откровения, собирая вот эти крупицы того, что Бог на нашем языке, доступным нам образом, сообщил о себе, мы действительно получаем этот образ нашего Отца. В принципе, чем это отличается от попыток земных людей, которые давно не видели своих близких, родных, или сейчас опять пошла такая новая волна, люди вспоминают своих давних предков, собирают какие-то
крупицы. Вот я как раз хотел провести именно такую же параллель, что в принципе получается, что это частично заложено в Богом каждого из нас, это знать кого-то получше.
Мне кажется, что здесь, наверное, такая как подоплека всего этого дела, знать, откуда мы пошли.
Или откуда мы пошли, если ты берешь пример, когда люди ищут в своих родословиях.
Да, мы ведь познаем.
В то же самое время желание наше как человека познать просто друг друга получше.
А может быть, все-таки познать себя.
И в результате этого познать себя тоже.
Мне кажется, что здесь есть такой очень интересный смысл. Наверное, люди об этом не думают, это, возможно, происходит инстинктивно у них, но ведь мы созданы, были по образу и подобию Божьему, мы утратили вот эти грехопадения, этот образ самым серьезным образом. И когда мы смотрим на Бога, как он отражен в Писании, мы видим тот образ, каким мы должны быть, и мы преображаемся в этот образ.
Вот, я как раз хотел, чтобы ты именно это и сказал. Спасибо, что ты именно так сказал. Что
мы мыслим одинаково.
Внутри каждого из нас есть потребность просто узнать, кто мы.
Конечно.
Поэтому поиски своих корней земных, они, ну, как бы делают жизнь человека вроде бы как более полной. Некоторые люди говорят, вот я отыскал, что я из княжеского рода, что несколько там столетий назад тот и тот-то, возможно, был там, там-то и там-то. И это некоторое дает типа вес личности, но вот эта потребность узнать, кто мы, Бог говорит, чтобы мы познавали Его, и познавая Его, мы как раз открываем тот образ, в который действительно мы должны преображаться. Поэтому, друзья мои, полезно, необходимо для верующего человека, именно для верующего, да, вот можно сказать, для неверующего полезно или нет пытаться понять Троицу. Вот понять, не преобразиться, да, а вот понять.
Ну, полезно, казалось бы, для всех. Другое дело, что для неверующего это невозможно. И я боюсь, что для неверующего это закончится печальным опытом. То есть тот образ, к которому он придет, он будет абсолютно искаженным.
Искаженным, во-первых. А во-вторых, он может прийти к следующему выводу, что Троица это так же, как Рутерфорд, да, основатель, в общем-то, свидетелей Иеговы, он пришел к выводу, что исследовать сущность Бога и Троицы – это разные вещи, потому что я, сказал Рутерфорд, не могу понять Троицу. Следовательно, Бог, которого я буду верить, он будет не триедин, а он будет таким, каким я себе его представил. И вот когда люди пытаются своим умом толковать именно сущность Бога, они придут к таким вот извращенным толкованиям. Друзья мои, надеюсь, вы уже осознали как бы остроту нашего разговора и необходимость, да? И прошу вас, поучаствуйте в нашем эфире тем, что вы позвоните нам и скажете какие-то ободряющие слова, а именно в том, как вы воспринимаете триединого Бога вообще, используете ли вы термин «троица», когда вы говорите, потому что сейчас есть такая, ну, некоторая тенденция, да, уйти от термина «троица» и ввести какой-нибудь, например, новый термин «триединство». Дмитрий, это принципиально отличается?
Оба термина, они человеческие, в общем, термин «триединство» и термин «троица» не использовались на протяжении столетий. А вопрос, наверное, не столько в том, какое слово мы используем, сколько какой смысл мы в него вкладываем, потому что те же мормоны называют словом «троица» трех разных богов, объединенных только неким общим намерением в отношении человечества.
Угу.
То есть в данном случае слово может пониматься совершенно по-разному, и смысл иногда может быть совершенно извращенным. То есть, опять, это не словесные игры, мы говорим не о каких-то кроссвордах, не о каких-то шарадах и ребусах. Мы говорим о реальности, которая стоит за неким термином, который, да, церковь изобрела однажды, назвала его человеческим словом. Если бы, скажем, Феофилу Антиохийскому пришло в голову какое-то другое слово, там не троица, а триада, ну, верили бы мы сегодня в то же самое, называли это словом триада. Вопрос же не в слове в конечном итоге. Но я согласен с тем, о чем Дмитрий сказал чуть раньше, о том, что действительно люди пытаются втиснуть неверующие Бога в рамки своих рациональных каких-то вот способностей. И беда в том, что когда мы говорим «верующий», в общем-то, речь-то идет о том, что верующий верующему рознь, потому что мы говорим здесь не о человеке, верующем во что-то, и даже не о человеке, верующем во Христа как принцип. Мы говорим о человеке, который Богу доверяет, и который, прежде всего, доверяет Богу в его слове, потому что никак иначе размышлять о Боге невозможно. И, может быть, именно поэтому мне представляется книга «Хижина», о которой говорили несколько передач назад, настолько уродливой, потому что, по сути дела, что происходит там? Там автор, который вырос в некой культуре, абсолютно нехристианской местами, он изобретает Бога заново, он рисует свою картину Бога, он выдумывает диалоги между лицами Троицы, между вымышленным персонажем, он вкладывает Богу в уста свои слова, и в результате Христос, который получается у него в книжке, он звучит не как вечный Господь Библия, как какой-то замыленный пастор из какой-то хиппи-конфессии американской, типа народа Иисуса. Вот. И действительно, проблема в том, что он творит себе своего Бога по своему образу и подобию, делая именно то, о чем Павел предупреждал людей. Да, люди, забыв истинного Бога, уподобили Бога твари. И вот самая страшная, наверное, часть и сторона подобных попыток сделать вроде приближенную к нам версию Троицы заканчивается тем, что мы теряем настоящего Бога и высекаем себе идола, только на этот раз не из дерева камней, а из слов, да, из сверхсплетения человеческого языка.
Из мудрствования, да, таких неких.
И это, наверное, самое страшное, что может произойти. То есть, когда мы говорим о верующих, мы говорим о людях, верящих Библии, о людях, верующих Богу в том, как он сам о себе говорит. Это может казаться полным бредом людям, которые не верят. И апостол Павел на самом деле об этом так и говорит, что Богу было угодно юродством проповеди, то есть глупостью проповеди спасти верующих. И чем дальше, тем больше, чем дальше я об этом размышляю, тем больше я понимаю, насколько удивительно построено это отношение с людьми. Мы настолько пытаемся часто разумно доказать неверующим людям, что христианство истина, что Бог есть. Мы пытаемся придать разумную, понятную, достоверную форму того, что идет против всей природы человека, против всего опыта грешного человечества. Того, что невообразимо для человека, живущего вне Божьего мира и вне Божьей мудрости. То есть мы пытаемся продать то, что человек заранее неверующий считает глупостью, преподав это как человеческую мудрость. В результате получаем то, что делали афинские философы, там, иди об этом, мы поговорим в другой раз. Вот. И Павел пишет очень правильно, очень коротко, очень емко, что и иудеи ищут чудес, и эллины, язычники ищут мудрости, а вот Богу угодно было юродством креста, юродством проповеди о кресте спасти верующих. То, что весь мир считает глупостью, одни только христиане находят мудрость свыше для того, чтобы в это поверить. Это не от нас.
Это не от нас, это точно, это Божий дар.
Меня всегда удивляют слова Павла, который пишет о благовестии во втором послании Коринфянам, что Господь нами распространяет благоухание вести о себе по всему миру. И для одних это запах живительный на жизнь, для других запах смертельный на смерть. И кто способен к сему? Никто, мы не можем сделать одну и ту же весть, глупую для неверующих людей, спасительной для одних, живительной для других, глупой для одних, умной для других. Это то, что совершается только силой Божией. И, в общем-то, все, что от нас требуется, говорить людям то, о чем написано в Божьем Слове, верить в это, и Господь силой своей это преобразует спасительное деяние для человека.
Прекрасно. Спасибо, Дмитрий. Ты очень хорошо рассказываешь, и хочется мне тоже вставить свои 5 копеек в эфир наш.
В виде номера телефона.
Да, хочется сказать, дорогие друзья, пожалуйста, участвуйте в виде телефонных звонков. Телефон в студии в Санкт-Петербурге 812-596-0452. 596-0452. Или обращайтесь к нам через программу Skype в интернете. Мы как раз видим, что есть ряд слушателей, которые сегодня слушают нас. И прошу вас, будьте активны, принимайте участие в том, чтобы направлять, может быть, наш разговор в какие-то интересные для вас темы в контексте нашей программы о Троице. Ну, теперь давай более так поконкретнее поговорим. Вот большинство людей, которые вот в прошлое воскресенье шли в церковь, точнее, так скажем, они даже не шли в церковь, много людей имело в руках, держало в руках такие березовые листочки, веточки со свежей распустившейся березкой, и они шли на кладбище и делали некие такие вот ритуалы. И говорили, что тем самым они празднуют праздник Троицы. Откуда вообще взялась эта традиция вот такого вот своеобразного празднования? Церковь ее установила или это пришло из источников других?
На самом деле, как ни странно, я не очень хорошо знаю, откуда пошла сама традиция ходить на кладбище именно в Троицу. А я знаю, что периодически православные священники, которым задают этот вопрос, они говорят людям, люди, не Троица не для этого, праздник не об этом. Есть Троицкая суббота, когда в церкви принято ходить на кладбище, она к Троице не имеет никакого отношения. Троица – это день, когда мы должны быть в храме.
Троица – это день рождения церкви.
В православной традиции – да, потому что для восточной церкви Пятидесятница и Троица совпадают. В западной церкви где-то в 13-14 веке произошло разделение, когда праздник Троицы стал праздноваться в следующее воскресенье после Пятидесятницы, как отдельный день размышления о триединстве Бога. Что, в общем-то, хотя и поздняя традиция, но мне очень нравится, потому что получается, что церковный год как бы разделяется на две части. Первая часть, когда мы размышляем о страстях Христовых, его рождении, его пришествии в мир и его смерть со всех нас, и кончается этот период как раз праздником Троицы, после которого начинается такая обычная часть, когда мы размышляем о том, как вот эти великие деяния Бога в нашей жизни земной трансформируются. То есть вот как раз раздел, водоразделом вот этой
двух частей. Западное христианство любит систематизировать. Ну,
это литургический цикл, который помогает, направляет наши мысли в определенном образе.
Да, а вот православное христианство, оно больше такое, если можно сказать, мистическое, да, верование в некие такое, более такое таинство.
Может быть, но когда меня спрашивают в очередной раз, то есть, правда, что завтра будет праздник Троицы, то что нужно на кладбище идти? Не знаю, хочется сказать, и говорю людям, то есть, люди в церковь в этот день нужно идти, потому что действительно у нас, к сожалению, в церквях не настолько часто размышляют о Троице. И удивительно, что как бы протестанты, они часто посмеиваются иногда по-доброму, но не очень по-доброму над литургикой литургических церквей. Но как ни крути, в ходе литургии мы каждый раз вспоминаем о Троице хотя бы в виде никейского символа веры. Мы вспоминаем о Троице, когда проглашаем славу Отцу и Сыну и Святому Духу. А в протестантских церквях, в силу моих поездок, где я бываю и вспоминаю свой собственный протестантский опыт, в литургических церквях, опять же, ну, хорошо, если там раз-два в год люди вспомнят об этом. Я все время людям говорил о том, что за много лет своей жизни услышал 4 проповеди о Святой Троице, из которых 3 были мои собственные. Вот. То есть, действительно, об этом очень редко говорится. Отчасти потому, что люди считают, что это какое-то непонятное учение, которое люди понять не могут. И я с этим не согласен категорически. Был у меня случай, когда меня пригласили провести семинар о свидетелях Иеговы в небольшом городке под Курском. И я, когда приехал, я просто оторопел, потому что в приход стоял почти из одних бабушек. Я подошел к пастору и говорю, как бы у меня лекция рассчитана на людей с, как бы, с каким-то образованием. То есть я там ссылаюсь на какие-то греческие моменты, там, на историю, на что-то еще. Я говорю, как вот бабушка могут. Да не волнуйся, говори как надо. Я думаю, ну, сам напросился, пусть так и будет. И я, да, немало не смущаясь, выдал все как есть. И мало того, что они поняли, они задавали вопросы совершенно разумного порядка, иногда гораздо более разумные, чем мои студенты бакалаврского уровня. То есть то, что мы говорим об учении о Троице как о чем-то совершенно неразумном, непостижимом, недоступном человеку, это, в общем, наш комплекс. И пасторы, которые избегают говорить об этом, люди, которые считают, что без этого мы как-нибудь обойдемся, они лишают своих прихожан очень большой части христианской жизни. Если мы регулярно не исповедуем нашу историческую христианскую веру словами одного из вселенских символов веры, будь то Никео Цареградского, будь то апостольского, будь то афанасьевского, который очень длинный, который мало какая церковь использует, мы действительно теряем связь с вот той церковью, которая хранила учение о Троице веками как величайшую ценность, потому что именно учение о Троице стало первой потенциальной жертвой ереси. Именно вокруг нее шли первые битвы христианской церкви.
Ну, расскажи побольше об этом, потому что думаю, что те, кто нас слушают, может быть, даже и не знают, как сложилось такое учение о Троице, потому что действительно нигде на страницах Ветхого Нового Завета нет такого термина, более того, нет такого, ну, можно сказать, заповеди, что ли, исповедовать Бога как триединого Бога. Угу. И мы знаем, есть некие такие формулы крещения во имя Отца, Сына и Духа Святого, но потом апостолы крестили во имя Иисуса Христа, и дальше есть целое учение единственников, которые говорят, что, видите, апостолы, либо они неправильно поняли, что им сказал Спаситель, либо они поняли правильно и теперь учили всю церковь крестить во имя Иисуса Христа и забыть о формуле Отца, Сына и Святого Духа.
Угу.
То есть вот церковь в этом как раз и начинала, что называется, свои потуги в познании божества.
На самом деле, одна из величайших ложей, лжей, неправильных вещей, которые людям внушают различные еретические течения, заключается в том, что церковь выдумала учение о Троице в какой-то момент своей истории. Чаще всего это связывают с императором Константином, который в 325 году якобы навязал христианам учение о Троице, взятое из языческой религии. И, в общем, на самом деле достаточно странно слышать подобные вещи от людей, которые называют часто себя учеными, грамотными исследователями Библии. Дело в том, что действительно в 325 году собрался Никео Цареградский собор, первый Вселенский собор, как его называют, для решения вопроса о Троице. И проблема, которую необходимо было решить, заключалась в том, что в одном городе изо всей огромной христианской империи, которая была и на Востоке, и на Западе, включала в себя фактически 5 патриархатов, возник в одном городе, в Александрии, появился один, даже не епископ, а пресвитер по имени Арий, который впервые за 4 столетия поставил под вопрос божественность Христа и стал настолько активно об этом говорить, что возник спор. Он увлек за собой несколько достаточно известных людей епископского достоинства, которые стали его поддерживать. И всего того, что для Константина было прежде всего важно единство, мир в империи, он собрал действительно представителей всех отделов, всех частей империи в городе Никее для того, чтобы они посвящались и решили для себя, во что они верят, потому что вера должна быть единой. И многие говорят, что да, значит, сидел там Константин, который всем внушал определенную точку зрения. И интересно то, что совсем недавно публиковали, переиздали, точнее, как бы в очередной раз, документы Вселенских соборов, то есть все вот 7 Вселенских соборов, которые были, издали не только их решения, но и письма, которые писались до, и письма, которые писались после,
все
и речи, работы, которые произносились внутри. И я как бы могу процитировать очень много разных вещей, но мне кажется наиболее показательным замечательный текст, который произнес при открытии Никейского собора, когда еще вообще Константин как бы ничего особенного не сделать не успел, один из как раз сторонников тринитарной, триединой партии, Евстафий, епископ Антиохийский, которому доверили приветствовать весь собор. Вот выходит человек, первый день собора, он выходит и приветствует всех собравшихся такими словами. «Прославляется Отец, почитается и Сын, возвещается и Дух Святой, Троица единосущная. Единое божество в трех лицах или ипостасях всюду проповедуется. На этом учении, Государь, утверждается величие Твоего благочестия. Сохрани его для нас целым и ненарушимым. Да никто из еретиков, проникнув в церковь, не расторгнет единство троичного Бога и не подвергнет нашей веры поруганию. Причиной же настоящего собрания и рассуждений наших неистовый арий, который, приняв служение пресвитера в Александрийской церкви, оказался чуждым учения блаженнейших пророков и апостолов, ибо единородного сына и слова отчия он не признает единосущным и равным отцу, и почитатель твари хочется причислить творца к творению. По сути дела, это и был главный лейтмотив того, что происходило на Первом соборе – сохрани для нас то учение, в котором мы живем. Первая церковь – это не была церковь свободных философов, которые, как Аристотель в свое время говорил, что рабы освобождают человека для занятия философской деятельностью. Вот. Это не люди, которые, пользуясь чужим трудом, сидели и размышляли о каких-то вещах. Это люди, которые действительно рисковали своей жизнью, проповедуя учение Христа. Их сажали в тюрьму, их пытали, их убивали. Многие люди, собравшиеся в Никее, носили на своих телах следы пыток и жестоких гонений. Это была церковь, которую физически уничтожали на протяжении многих сотен лет. Мы знаем страшные гонения, когда людей убивали за то, что они хранили дома священные писания. Это было времена, если не ошибаюсь, императора Диоклетиана, когда приходили и просто говорили: «Отдайте нам все священные книги, иначе мы вас убьем». И люди ценой своей жизни спасали эти вещи, передавая из поколения в поколение. И церкви действительно некогда было заниматься какими-то отвлеченными богословскими рассуждениями. Они верили в Троицу, они пытались ее философски как-то формализовать. И только тогда, когда появилась ересь, которая отрицала это учение, для того, чтобы передать следующее поколение учение чистым и ненарушимым, они по приглашению императоров в городе Никее это сделали. Но, впрочем, это была не первая нападка на Троицу, потому что еще в 2-3 веке еретики, которые звали Наэт, Проксей и Савелий, они нападали на Троицу с другой стороны. Они как раз говорили о том, что три лица Святой Троицы – это не три личности, не три ипостаси, это просто некие три маски, которые Бог, одна личность, одевает на себя в процессе сотворения человеческой истории.
Единственники,
да,
правильно?
То, что сегодня проповедуют единственники.
То есть, единственники тоже несут ересь фактически.
Да, да. Ну,
утверждая эту ересь в народе.
Совершенно верно. Здесь очень важно понять одну вещь. Совсем недавно мне как раз одна моя знакомая написала письмо, которое не очень много знает об учении о Троице, вот, написала, как бы, ну вот я так почитала разные вещи, вот мне кажется, что ну, не все ли равно, ведь савеляне все равно в Троицу верят, а как бы неужели не спасутся? Честно говоря, рассуждать о спасении человека мы вообще не вправе. Не мы спасаем людей, не мы их судим, не мы, нам это не доверено. Все, о чем мы говорим, что мы понимаем под словом ересь, это человек, который проповедует учение, противоречащее священному писанию, оставленное в руках Божьих. То есть человек нарушает писание. И человек сознательно это делающий, это человек, который идет против Божьего слова. То есть верите вы в то, что Бог может простить, не верите, в общем, дело вашей совести. Но слово еретик обозначает человек, который сознательно идет против учения, которую церковь приняла от Христа и сохранила на протяжении тысяч лет. Человек, который искажает учение Христово.
То есть единственники, они искажают это учение и утверждают, что Бог – это одна личность и три неких
роли. Совершенно верно. И именно поэтому мы не идем за ними. Да, то есть человек, который приходит к вам и не приносит всего учения об отце и сыне, того не приветствуете, в доме не принимаете и не слушайте. Вот то, что мы делаем. Эти люди имеют полное гражданское право верить во что они хотят и делают, что они хотят, но люди, верующие Библии, не имеют права
с ними иметь общение. Да,
а иначе как в рамках благовестия, да, иначе как в рамках попытки призвать их
к покаянию. Здравому учению.
Совершенно верно.
Получается очень интересный вопрос, и так вот исторически получилось, что сама вот формула Троицы, она действительно дана самим Спасителем, то есть против этого не надо даже сомневаться, да, в Новом Завете не раз упоминается явление одновременно Отца, Сына и Святого Духа, например, в крещении, да?
Самое явное и потрясающее явление.
Да, там вот, в общем-то, указывающее на некое триличностное такое благословение, которое существует на земле. И в то же самое время мы видим, что попытка человека, опять же, рационализировать, не с верой подойти к этому вопросу, как ребенок, да, а именно рационализировать и объяснить Троицу, приводит, опять же, к какому-то совершенно вот образу единственников, да. И вот люди говорят, а какая разница? А в то же самое время разница огромная. Это либо ты разделяешь истинное учение, пусть ты даже его и не понимаешь, но ты разделяешь его и стремишься подумать о том, почему Бог такой. Или ты просто принимаешь другое учение и, соответственно, думаешь о Боге по-другому. Но вот ты упомянул книгу «Хижина», да? И современное христианство, оно действительно делает такой вот, можно сказать, поворот, пытаясь описать внутреннюю динамику, внутренние отношения между Отцом и Сыном и Духом Святым. Насколько это правомочно?
Ровно в тех рамках, в которых Писание об этом говорит. Мы не можем выходить в этих вопросах за рамки Писания.
Попытаться придумать некие такие диалоги.
На мой взгляд, любой человек, который выходит в этих вопросах за рамки Писания, он совершает страшную ошибку и ведет за собой людей в страшную бездну. Потому что Бог, которого мы выдумываем, он по определению будет меньше нас, потому что мы не можем придумать ничего, что выходило бы за рамки даже нашего убогого, грехом искаженного интеллекта. Да, Писание ясно говорит, никто не может исследованием найти Бога. Да, Бог непостижим. В конце концов, Бога никто никогда не видел. Только Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Но даже ученики, 3 года ходившие рядом с Христом, Его трогавшие, Его видевшие, с Ним говорившие, они Его не постигали человеческим умом. И когда Петр исповедовал, что Христос есть Мессия, Сын Божий, Господь сказал, блажен ты, Симон Петр Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Бог Духом Своим. Человек не способен умом своим эти вещи понять. И именно поэтому Павел говорит о том, что люди, которые надменно вторгаются своим умом в то, чего не видели, это люди безрассудные. Это люди, которые делают вещи, которые могут стоить им очень дорого. Вот. И беда в том, что, опять же, в той же самой книге, ведь любая фантазия, она очень здорово отражает все внутренние тараканы, которые есть в голове у самого человека. И мало того, что Бог получается таким карикатурно маленьким, карикатурно ущербным, подобно как греческие боги, да, которые были настолько похожи на людей, что там прелюбодействовали, пили, там занимались непонятно чем. Вот, он еще и несет на себе отпечаток всех ложных учений и воззрений, которые у этот человек, а он действительно как бы на протяжении жизни общался с людьми весьма сомнительных с христианской точки зрения учений, взглядов. Да, они все в этой книжке нашли косвенное или прямое отражение. К счастью или к несчастью, получилась такая интересная вещь, что эта книга была переведена на русский, видимо, неверующим переводчиком или человеком, далеким от церкви, поэтому, вольно или невольно, этот переводчик сгладил какие-то моменты, которые в английском переводе звучат совершенно ужасно, в русском это звучит немножко мягче, но все равно ересь там присутствует, угу, однозначно. И когда люди сегодня восторгаются этой книгой и говорят, что она там приближает их к Богу, дает им какое-то общение с Богом, это общение не с Богом, это общение с вымышленным Богом.
То есть это общение с их психикой.
По сути дела, да. То есть человек обращает внутрь самого себя. Человек, грубо говоря, смотрит в зеркало и воображает, что он видит кого-то другого, на самом деле он общается своим ужасным греховным подсознанием.
Угу.
Вот. И, в общем, это действительно жуткая штука, потому что Бог свое слово уже сказал. Оно в Писании есть. Если мы пренебрегаем тем словом, которое Он сказал, какое право мы имеем ожидать, что Господь нам скажет что-то еще?
Тогда давай сразу расскажем нам и сами утвердимся в том, что же сказано в Писании о сущности Бога. Откуда мы берем вот это три единства?
На самом деле Писание говорит очень конкретно о трех вещах, то есть вот те три положения, которые являются, по сути говоря, тем, что мы называем словом «троица». Да, это первый момент, это то, что есть только один Бог, и об этом все Писание говорит с начала до конца. Если есть какое-то учение, которое ясно, однозначно в Библии на всем протяжении изложено, это то, что есть только один Бог. И поэтому любой человек, противоречащий этому учению, он заранее, априорно не является не только христианином, но даже библейским, в любом смысле верующим. Во-вторых, Писание ясно называет Отца, Сына и Святого Духа, каждого из них Богом. Да, он говорит, Отец есть Бог, Сын есть Бог, и Дух Святой – это Бог. Это второй момент, о котором Писание говорит, это учение в Писании прописано. И есть удивительный стих Евангелия Иоанна 1.1, в начале было слово было у Бога, и слово было Богом, да? Оно не было Богом-отцом, но оно было таким же Богом, как Отец, но другой личностью. По сути дела, Иоанн за счет удивительного поворота в грамматике в одном стихе выразил саму идею божественного множества в единстве.
Угу.
И, по сути дела, люди иногда говорят о том, как доказать другим, что Троица существует. Если мы покажем людям, что Христос – Бог, мы уже показали, что Троица есть. Потому что у нас уже с вами получается либо два Бога, что Библия отрицает напрочь, либо мы говорим о том, что есть уже две божественные личности, которые Господь сам в формуле крещальной добавляет личность Святого Духа.
Ну, подожди, другие говорят, у нас есть один Бог и три роли.
И здесь
если мы докажем, что Иисус – это Бог, в общем-то, Он выполнял роль Иисуса.
Совершенно верно. И поэтому у нас есть третий момент, третье утверждение, которое Библия говорит ясно, хотя здесь мы скорее опираемся не столько на учение Писания, сколько на исторические прецеденты, да, на то, как Бог проявляется в реальных действиях. Мы видим, что Отец, Сын и Святой Дух проявляются независимо друг от друга, говоря, делая разные вещи. Мы видим, как Отец посылает Сына. Мы видим, как Сын идет к Отцу, принимает от Него Святого Духа и изливает Его на верующих. Мы видим, как во время крещения Господь Иисус Христос стоит в воде, принимая крещение от Иоанна, на Него сходит Святой Дух, и голос Отца сверху говорит: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы видим Гефсиманский сад, где Сын молится Отцу. И это не один Бог молится другому, и не одна половина Бога молится другой. Это Бог-Сын молится Богу Отцу, при этом они удивительным, непостижимым образом являются одним и тем же Богом. Как это происходит, объяснить невозможно. Опять же, часто в некоторых церквях, христианских традициях, говорят, что Троица – это тайна веры. Так оно и есть, потому что мы принимаем верой то, что Бог говорит о себе. Мне тут не так давно в центре мы получаем письма периодически с вопросами от разных людей. Один слушатель, читатель написал вопрос, говорит: а зачем христианам нужно учение о Троице? То есть, какая польза от него? Почему не единый Бог, как там верят мусульмане или иудаисты? Угу. На самом деле, мы верим в Бога не потому, что это нам больше нравится, в триединого, не потому, что это как-то более красиво или более сложно, или более мудро. Но это только одна причина, если Бог сам так себя в Писании описал. И он написал себя как четверицу, мы верили в четверицу, но он написал себя именно как Троицу, как Отца, Сына и Святого mm-hmm. Духа. Единственная причина, по которой мы в это верим. Потому что мы часто не понимаем одну очень простую вещь. Мы принимаем за данность, как будто мы сами придумали вещи, которые мы никак иначе, кроме как из Писания, узнать бы не могли. Да откуда мы знаем, что грех есть грех? Потому что Писание об этом говорит. Откуда мы знаем, что нельзя заниматься чем-то-то? Потому что Писание об этом говорит. Откуда мы знаем, что спасение по благодати? Писание об этом говорит. Мы так давно жили с этим в рамках христианской культуры, что такое ощущение, что мы всегда с этим родились, жили. Это всегда в голове человека сидело. Ничего подобного, когда наши предки были язычниками, они об этом понятия не имели. Угу. Только из Писания мы об этом узнаем. И никак иначе, как из Писания, мы не можем знать, кто такой Бог. Мы можем просто принять это верой. И в этом отношении учение о Троице, оно замечательно тем, что оно постоянно ставит нас на место, постоянно напоминает нам, насколько мы с вами несовершенны, насколько мы с вами не постигаем Бога, насколько Бог выше нашего представления. Он постоянно напоминает нам о том, что Бог не вписывается в рамки наших логических схем. Он такой, какой он есть.
И, наверное, в этом и цель того, что написано в Писании, чтобы, в общем-то, не только утвердить, что Бог, он единственный Бог, и нет ему равных и подобных, но также показать, что Бог, он Бог такого единства, да, Иисус же молился, говорил о том, что Отец, да будут они едины, да, как мы с тобой едины. То есть, есть вот это понимание, что в Боге находится потрясающее единство не много волей, а единой воли. И когда Бог что-то делает, Он это делает вот в единстве. И вот тайна вот этого единения, да, божества, она передана и церкви. И когда церковь вот стремится, размышляет о личности Бога, о его сущности, тогда церковь действительно совершает этот духовный подвиг веры, не рационализируя, потому что объяснить можно, конечно, некими такими вот гадательными терминами, которые ничего как бы общего не будут иметь с истинным как бы пониманием, но все равно намеки необходимы, согласись. И фактически церковь, она пытается вот нарисовать некую картину, да, вот как художник, который пытается выразить свой внутренний мир с помощью кисти, красок и холста. И вот я размышлял над этим однажды, что вот есть люди, которые приходят в картинную галерею или там, в любой музей, Эрмитаж, банально в Питере мы живем, и смотрят на картину, да, один восторгается, вот, например, квадрат Малевича черный, да, многие люди приходят и восторгаются, вот их душа находит отклик с этой картиной, и спросишь у них вообще, вот что ты думаешь об этой картине? Ну, это просто будет потрясающе, я вижу целый мир и все такое. А другой подойдет на эту картину, посмотрит, скажет, ну, а что здесь такого особенного? То есть душа этого человека вообще не откликнется. А третий придет и скажет, ну, вообще стоимость этой картины, ну, столько стоил холст, столько стоил это. То есть каждый из этих троих он оценит. Для первого это будет бесценно, для второго это будет, ну, аукцион покажет, сколько это стоит по-настоящему. А третий скажет, да это вообще просто ерунда. И вот когда, в общем-то, верующий человек, да, вот постигает Бога или стремится, он также думает о Троице и также может сказать, ну, это не важно. В принципе. Ну, что, какая разница, какой термин ты употребишь? Бог есть, и это хорошо. Но он не понимает, что Бог не только есть, но Бог един. Размышляя над единством Бога, что произойдет, если церковь размышляет над единством Бога, Отцом, Сыном и Духом Святым? Какой эффект это даст церкви, как думаешь?
Во-первых, это даст эффект того, что мы смиряемся перед Богом, мы понимаем, насколько ограничен наш разум.
С одной стороны, мы смиряемся,
да,
с другой.
С другой стороны, эти отношения между лицами Троицы, они отражаются в наших отношениях. Отношения отца и сына – это модель отношений земных отцов и детей, отношения начальников и подчиненных, отношения рабов и хозяев, отношения…
Мужа и жены.
Да.
И, в общем-то, во всем.
Да, как Христу глава Бог, так жене глава муж.
Происходит и... вот это вот, когда человек вдруг начинает думать о Господе так, как вот он описан в Писании. Бог не зря нам дал это описание. Когда наш разум вдруг обновляется откровением, мы говорим о том, что это все-таки откровение, это не рационализация, вдруг эффект действия Духа Святого, наша жизнь единой становится. Она вдруг собирается вместе, и мы видим благословение, которое вокруг нас. И мы понимаем, что это благословение приходит из-за того, что единство с Богом достигается. Вот это мне, это помогло мне как служителю, как пастору однажды понять, почему необходимо учение о триедином Боге и насколько практически оно. Вот что большинство людей как бы отняли, верующие особенно, они сделали это в разряд богословия. Это как будто бы это относится только вот
к теории.
К теории, которую нужно выучить в библейском колледже, университете и там забыть.
Нет, мы этим живем. И на самом деле удивительная вещь. В предисловии к большому катехизису Мартин Лютер еще в 16 веке писал и говорил о том, что апостольский символ веры, который мы изучаем в катехизисе, которым мы молимся на каждом богослужении, он состоит из трех частей, как раз по лицу Троицы. Мы в этом символе веры исповедуем сотворение нас Богом Отцом, мы видим в этом символе веры наше искупление Богом Сыном, видим в этом символе веры освящение нас Богом Духом Святым. И каждый элемент Троицы – это не просто некое теоретическое положение, которое мы запомнили и передаем нашим детям, это сама жизнь наша, это часть тех вещей, которые происходят в нашей жизни. И когда мы исповедуем символ веры на богослужении, мы исповедуем то, что в нашей жизни совершается. И как только мы теряем учение о Троице, все вот эти элементы начинают расползаться,
да,
в разные стороны.
Просто вот фрагментарность появляется. Я вот на многих христиан обращаю внимание. И, в общем-то, я могу тогда, это как бы мой маленький такой тест для них, увидеть, насколько, если я вижу, насколько фрагментарна жизнь, настолько эти люди размышляют о Троедином Боге. Вот чем больше фрагментарности, тем меньше понимания единства Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Но вот в то же самое время, да, вот в отличие от системы, да, вот система, она тоже стремится к некой организации, стремится к некоему единству, да, вот в то же самое время Господь, Он не создал организацию церкви, а Он создал некое тело, когда каждый из нас член.
Это не совсем так, потому что Павел пишет в послании к Ефесянам, что он поставил одних пророками, других апостолами, третьих учителями к совершению тела, да, пока не придем в меру полного возраста Христова. То есть служение, которое есть в этой церкви, дары, которые нам Дух Святой дает как хочет, это все-таки не случайные флуктуации. Да, какие-то моменты церковного устройства, да, с течением времени люди их придумали, и мы не отвергаем их не потому, что они богоустановлены, а потому, что они полезны. Как бы не стоит от них так уж оголтело отказываться.
Но... Я говорю не об этом, я говорю о том, что мысль, я даже, наверное, поясню, чтобы ты сразу подхватил ее. часто пытаешься мне оппонировать, а ты подхвати. Дело вот в чем. Когда церковь это все-таки больше, это несомненно есть структура, несомненно есть Богом данная структура, которая помогает церкви развиваться. Но в отличие от организации, которая цель организации это заставить людей быть едиными, то есть одинаковыми.
Мне кажется, у тебя очень такое опасливое отношение к организации в принципе.
Нет, я даже не говорю опасливо, просто потому что, размышляя о такой организации, как Свидетели Иеговы, я отталкиваюсь именно от них. Они всех членов делают одинаковыми.
Согласен.
В своем богословии, в своем отношении к жизни, к тому, как они практикуют фактически все от начала, от рождения ребенка и до смерти. Все одинаково.
Согласен. Ну, это относится к тем организациям, которые люди делают ради своих целей.
Вот я про это и говорил, что сам Господь, когда Он не создал организацию, но Он создал некую такую организм, организм высокоорганизованный духовно.
Ну, мне бы не хотелось, чтобы все-таки появилась некая такая ложная дихотомия в этом смысле. Скорее бы сказал, что мертвый человек, у него есть внутри кости. Да, у него там уши, ноги, руки, все есть, он вроде с виду человек, но он мертвый. А Господь создал живую церковь, живого человека, в котором жизнь есть, он вдохнул в ноздри дыхание жизни. Другое дело, что без этих костей это превращается в амебу, не в человека, который не способен ни ходить, ни дышать, ничего делать.
Не, почему амеба прекрасно дышит, ну, и даже все переваривает, и даже продукт жизнедеятельности.
Из человека кости повытаскивают, не дышать, не ходить уже, скорее всего, не будет. А вот, но штука в том, что, конечно, это важно ровно постольку, поскольку жизнь в нас присутствует. То есть это не просто некая мертвенная структура, существующая как некая человеческая иерархия. Залогом и условием жизни церкви всегда был, есть и остается триединый Бог. И поэтому в церкви все начинается триединым Богом и заканчивается триединым Богом.
Хорошо, но вот смотри, давай просто расскажем, у нас остается 15 минут до конца нашего эфира. Есть вот эти вот организации, которые используют то же самое библейское некое тексты, трактуют их по своему образу и подобию, отвергая истинного триединого Бога и стремясь своих членов адаптировать именно под свое какое-то учение. Самые, наверное, громкие организации – это Свидетели Иеговы, Мормоны. Кого бы ты еще сюда упомянул?
Можно перечислять достаточно долго, но из тех, кого все хорошо знают, это единственники. Вот, это поместная церковь Уитнес-Ли, которые тоже единственники, только немножко своего пошиба. Вот, это... Ну, мы можем, на самом деле, вот мормоны, Свидетели Иеговы – это наиболее яркие примеры того, как по-разному люди извращают учение о Троице.
Ну, вот давай просто так проиллюстрируем, да, вот то, о чем мы говорим, как они извращают. Возьмем Свидетели Иеговы и мормонов, потому что про единственников мы уже немножко поговорили.
Ну, в принципе, можно взять их троих, потому что вот мормоны, единственники, Свидетели Иеговы – это как раз хорошие примеры того, как именно искажается учение о Троице. Вот мы говорили о том, что есть три вещи, которые Библия говорит ясно. Есть один Бог, Отец, Сын и Дух Святой, каждое из лицо названо Богом, и Библия показывает, что это три лица, три ипостаси, которые действуют отдельно, независимо друг от друга, являясь одним по своей природе. Когда мы складываем все эти три вместе, вещи вместе, у нас получается учение о Троице, вот в как в него церковь всегда верила. Да? То есть это не продукт философии, это продукт признания трех ясно библейских истин, которые мы называем словом Троицу. И поэтому любое лжеучение, которое отвергает учение о Троице, оно вынуждено отказываться от какого-то одного из этих трех вещей. Что делают мормоны? Они отказываются от учения о единстве Бога. Они говорят, богов много, их миллиарды. Хотя мы не знаем, сколько есть богов в мире, но никогда не было времени, когда богов не было вовсе. У нашего бога был свой бог-отец, у того еще один бог-отец, бог-дед нынешнего, и там бог-прадед, и кто-то там еще. И все мы еще когда-то станем богами, но не все мы, а те, которые живут согласно учению мормонов, и там исполняют необходимые ритуалы, для этого создано. Это огромное количество богов, и единственное, за счет чего они пытаются выкрутиться из положения и сказать, что мы не политеисты, за счет того, что хотя богов много, мы поклоняемся только одному. Вот, но это, опять же,
выбрали одного идола.
Но это, опять же, не библейское единобожие, потому что Господь говорит, есть ли другой бог, кроме меня, никого не знаю. Нету его, все остальные боги – это идолы, есть один бог. Что делают Свидетели Иеговы? Они верят, что есть только один бог. Но они лишают божественности Отца, лишают божественности Сына и Святого Духа. Говорит, Бог только Отец. Сын – это Сын Божий, а Дух Святой – это даже не личность, а просто некая энергия наподобие электрического тока или магнитного поля. Хотя Писание ясно говорит о личности Святого Духа. Как еще яснее можно сказать личность Святого Духа, когда Писание говорит о том, что Он раздает людям дары, как Он сам хочет? Писание говорит, что мы можем оскорбить Его вольно или невольно. Как можно оскорбить электрический ток? Писание говорит о Божестве Христа ясно в самом первом стихе Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, Слово было Богом. А великое исповедание Фомы неверующего, да, который, увидев раны на руках Христа, исповедовал его своим Господом и Богом. И Господь, если бы он не был Богом, обязан был сказать, ты не прав, Фома, ты совершаешь грех, ты приступаешь к первую заповедь. Но он сказал, жаль, Фома, что ты не понял этого раньше. И, наконец, единственники отрицают третью истину. Они отрицают то, что существует три божественной личности, три божественные ипостаси. По сути дела, любая ересь, которая существует тринитарно, она искажает одну из вот этих трех ясных, абсолютно четких истин, которые в Писании прописаны, ради того, чтобы подогнать их под какие-то свои человеческие стандарты. И это и есть самое страшное. Люди подгоняют Писание по то, что им хочется видеть, пытаясь сделать Бога простым и понятным. И, в общем, светлые головы в этом достаточно отчетливо признаются. Они говорят о том, что учение о Троице – такая непонятная вещь, которую сами христиане не понимают. В Писании же сказано, что Бог никогда не… что Бог не есть Бог неустройства. Да, и Бог не есть Бог неустройства. И в Троице нет никакого неустройства.
Там все очень единое.
Совершенный порядок.
Да,
идеальная любовь, идеальное согласие – образец на все века для нас с вами. И поэтому, на самом деле, Господь говорит, да будут они едины, как мы с тобой, Отче, едино. Но Писание также говорит, что есть тайна. Тайна сия велика есть, говорю, по отношению к Христу и Церкви. Да? Это великая тайна единства, великая тайна взаимоотношений Троицы, великая тайна единства Церкви, в которую мы проникнуть не можем. И человек, который говорит о том, что тайн нет, что мы уже все поняли, все просчитали, все записали в какую-то графу нашей великой таблицы, которая в голове есть, это человек, который надмевается своим несмысленным умом.
Угу.
Человек безрассудный, человек, который... Хорошее, на самом деле, слово есть, которое протестанты почти не используют, православные христиане его любят, прелесть, которая называется, угу. Когда человек обольщает сам себя,
угу.
Человек обманывает сам себя, его глаза как будто закрываются, да, и как Петр об этом пишет примечательно к людям неверующим, вернее, верующим, отставшим от Бога, он говорит, в ком нет всего, тот закрыл глаза, тот слеп закрыл глаза, забыл об отпущении прежних грехов своих. Да, человек сам себя успокаивает и говорит, да, я все знаю, все могу, у меня все есть, я больше ни в чем не нуждаюсь, как
угу.
Мы видим описание Седьмой Церкви в Откровении.
Угу.
Да, сам не знаю, не видя, что ты и жалок, и нищий, слеп, и наг. Да, купи у меня золото огнем очищено, и мазь, чтобы помазать тебе глаза твои, чтобы видеть. Вот. Это и есть люди, которые слепы, которые не видят, которых собственная мудрость, она ослепила, к сожалению, или любовь к чудесам. То есть, действительно, простота проповеди. Да, ведь тот же Павел, он пишет в 11 главе 1 послания к Коринфянам, говорит, боюсь, чтобы как дьявол хитростью свою прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Да, учение Христа, оно просто, оно ясно. Настолько просто, что человеку неверующему, неутвержденному оно наскучивает.
Угу.
Ему хочется все время чего-то нового.
Угу.
И вот поэтому страшно, когда мы смотрим на современные церкви, которые занимаются тем, что развлекают людей.
Все время.
Они все время хотят подбросить что-то новенькое, чтобы людям вот опять зачесалось сидеть на скамейках, на стульях, и ради этого они готовы на все. Там, танцевать на сцене, впускать клоунов, перестать проповедовать Евангелие, показывать матчи по футболу. Все что угодно, кроме того, о чем говорит Писание, проповедовать ясное, чисто, простое Евангелие, которое нужно повторять с первого дня его жизни до последней, потому что ни в чем оном спасения нет.
Секунду, у нас, Дмитрий, буквально вот вопрос вот под конец.
Очень удачно.
Да, очень удачно. Спасибо, Татьяна, что вы обратились к нам в эфир. И объясните, пожалуйста, во что верят иудеи? В Троицу или одного Бога? И если христианство вышло из иудеев, то как так получилось?
Вы знаете, удивительная вещь. Иудеи верят в Бога одного. Они верят, что есть только один Бог-творец. Они отрицают, что... Христос был Мессией, отрицают, что он был Богом, и, соответственно, как бы личность Духа Святого они тоже не рассматривают в качестве божественной ипостаси. Почему так произошло, это, наверное, самая большая загадка, потому что уже в Ветхом Завете мы видим присутствие Троицы. И сегодня христиане в Израиле, они объясняют людям, что Троица существует, говоря о том, что, посмотрите, в вашем собственном Танахе говорится о Боге, о Сыне Божьем и о Духе Божьем. Это все там уже есть. Мы видим замечательные тексты, где один Иегова обращается к другому Иегове. Мы видим замечательные тексты, где Сахария, 12 глава, 10 стих, говорится, настанет день, когда Господь будет един, и там используется слово един, как совокупное множество, и имя его будет одно, вот то самое, о чем Господь говорит в Матфея 28, 19, 20, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вот такое ощущение, что действительно люди были слепы до тех пор, пока Господь Иисус Христос не пришел и не открыл им глаза, не просветил их разум. Это то, о чем Иоанн пишет в 1 главе 18 стихе своего Евангелия, когда говорит о том, что Бога не видел никто никогда, но единородный Сын, а в самых древних и надежных рукописях сказано, единородный Бог, сущий в недре отчим, Он явил. То есть люди, которые не знали Бога, не видели его вне личных отношений с Богом, для них понятие Троицы не существовало, не имело никакого смысла.
Ну, они вообще не могли предположить об этом.
Совершенно верно. И хотя, опять же, Библия – это не книга о природе Бога, да, но его природа, она так или иначе проявляется в том, что он делает, то, что он говорит, и в Ветхом Завете есть следы этих вещей.
Более того, ветхозаветные толкователи иудейские, они очень хорошо понимали,
осознавали. И очень здорово обходили эти моменты.
Они не то, что даже обходили, они осознавали, что у Бога есть некая личность.
Угу.
Они его даже придумали название «Метатрон». Они взяли некий термин, как вот христиане взяли термин «троица», придумали иудеи, придумали термин «метатрон», чтобы обозначить присутствие этой личности у Бога. Они боялись назвать эту личность Богом, потому что получалось бы не один Бог, а два, и это было бы уже грехом огромным. Но они вынуждены были вот этим техническим термином обозначить всякий раз проявление Бога в Ветхом Завете, когда, например, ангел Господень является, они понимают, что это не просто ангел. А это вот тот самый они называли Метатрон. А мы, читая теперь глазами открытыми, мы понимаем, что это никто иной, как сам Сын, который являлся для того, чтобы благословить Израиль.
Интересно, хотя слово Метатрон, оно явно греческое, видимо, несколько позднего происхождения. Но здесь интересно то, что когда мы читаем первую главу книги Бытия, мы видим, что там Господь говорит себе во множественном числе, кто пойдет ради нас, да, как вот создание человека по образу, подобию нашему.
Ну, и, в общем-то, загадка само имя Элохим.
Конечно, которое множественного числа.
Первое же слово.
С глаголом единственного числа.
Да, то есть это либо безграмотность иудейская, что невозможно, либо это удивительная мудрость иудейская.
Да, так удивительно то, что когда объясняют иудейские раввины эти вещи, они говорят о том, что это Бог и его ангелы или там что-то еще.
Да, то есть они вынуждены вот эти толковать это все, притягивая за уши, они боятся исповедать. Но что произошло? Я хочу сказать, что в иудаизм современный, это иудаизм 70-го, после разрушения храма, иудаизм, который был во время прихода Иисуса, это иудаизм, который, в общем-то, выращен через служение Ездры, и, в общем-то, его, благодаря этому служению у иудеев сложился вот этот канон Ветхого Завета. То есть, в принципе, иудеи познавали, что должно быть какое-то явление. Они не знали, будет Бог это или нет, но Иисус однажды сидел в храме перед вот этими всеми фарисеями, книжниками, и он задал вопрос: «Вы как вообще читаете-то?» Сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня». Да? То есть, что вы вообще понимаете в этих стихах? То есть, он явно показывал из Ветхого Завета, что сказал Господь Господу, значит, ты начинаешь задумываться, где это было написано, в Евангелии от Матфея, например, когда Иисуса задавали вопрос о том, вообще является ли подать кесарю давать. И он тоже потом спросил: давайте я вам тоже задам пару интересных вопросов. Один из них был как раз: чей сын? Да? Чей вы считаете мессией должен быть сын? И Давид тогда сказал Господь Господу моему, то есть сиди одесную меня, вот в этом контексте. Другими словами, иудеи действительно верят в одного Бога. И так как современный иудаизм заточен уже после разрушения храма верить в одного Бога, этот иудаизм заточен отрицать христианское учение. Тогда как иудаизм отчасти принял учение о том, что Иисус является Сыном Божьим.
Собственно, все христиане, они и были иудеи.
Вот я хочу это и показать. То есть настоящий иудаизм он принимает. Современный иудаизм, уже заточенный против учение о триедином Боге, отвергает. Поэтому, когда вы будете размышлять, помните о том, что существует совершенно две разных природы иудаизма. Одна божественная, ну, Богом данная, ветхозаветная, а другая иудаизм уже придуманный другими раввинами.
Но удивительно как раз то, что все несообразности, видимые несуразицы Ветхого Завета находят совершенно потрясающее разрешение, когда мы смотрим на них через призму Нового Завета.
Абсолютно. И в этом красота всего того, что мы читаем в Писании. Друзья мои, время наше истекло. Жалко, что вот, Татьяна, вы только под конец нас, можно сказать, так вот простимулировали, задали интересный вопрос. Мы бы могли побольше рассказать на самом деле об этом. Хочу попрощаться с вами. Размышляйте о Троице. Размышляйте о Триедином Боге, чтобы вам быть едиными. Благословит вас Господь.
Да пребудет с вами Господь, Отец, Сын и Дух Святой.
Аминь.